Еще раз здравствуйте, уважаемые интернет-слушатели. В эфире передача «На самом деле», в студии Валерий Смирнов и Александр Кахнов.
Добрый день.
Следующий наш сюжет касается начавшихся мер по наказанию России за ее позицию на Украине, в частности, в Крыму. И здесь я хотел бы поговорить об одной из этих мер. Это принятым решением американской стороной о прервании любых военных контактов с Россией из-за ситуации на Украине. Об этом еще позавчера сообщила BBC со ссылкой на заявление военного ведомства США. Отмечается, что временно прекращаются все совместные учения, переговоры, визиты и конференции. Мы призываем Россию к деэскалации кризиса на Украине, российские войска к своему возвращению на базы, что требует соглашения и так далее, сказал пресс-секретарь Пентагона. Вот вместе с тем в американском ведомстве отметили, что стратегия вооруженных сил Европы и Средиземноморья не претерпела из-за событий на Украине каких-либо изменений. По поводу этих изменений как раз и хотелось бы задать животрепещущий вопрос. Ну вот Соединенные Штаты прервали военное сотрудничество с нами. Между прочим, в это военное сотрудничество входит тот транспортный коридор, по которому американские войска в Афганистане снабжаются через территорию России с какой-то неясного статуса посадочной базы в Ульяновске, если я помню правильно.
Нет, статус абсолютно понятный. Это военная база Соединенных Штатов в Ульяновске. Вот. Что там говорить такое? Не туалетную же бумагу они перевозят через Ульяновск.
Понятно, понятно. Нет, речь шла о том, я помню, Рогозин еще некоторое время назад, наверное, год назад, когда это обсуждалось, еще это опровергал, что это какая-то не военная база, а типа чуть ли не площадка подскока там и тыры-пыры и так далее.
Но на самом деле... Сима на работе, поэтому обязан врать. Когда он не на работе, он нормальный человек. Когда он на работе, он обязан врать. И какие к нему предъявишь претензии?
Не-не, я не предъявляю к нему претензии, я просто указываю на источник, откуда эта информация происходила. Вот. Но в данном случае речь ведь идет не просто о том, что есть некий транспортный коридор, а в том, что в рамках этого транспортного коридора на территорию России совершают посадку самолеты, которые обладают, будем так говорить, экстерриториальностью, то есть которые не досматриваются, которые, так сказать, везут в Афганистан все что угодно и оттуда все что угодно. И причем это идет по линии военного сотрудничества. Мне спрашивается, если это военное сотрудничество прекращено Пентагоном, то какого черта эти самолеты, собственно, продолжают летать над российской территорией? Значит, если логично, если военное сотрудничество с нами, Соединенными Штатами прекращено, значит, и Россия должна прекратить военное сотрудничество с Соединенными Штатами. И в первую очередь обрубить этот канал ровно до тех пор, пока это военное сотрудничество не возобновится в том объеме, которым оно было определено. Это не мы это решили, это решила американская сторона. Но уж если, как говорится, начал пить, так выпивай до конца всю чашу. Вот. И поэтому я думаю, что вот этот вот нонсенс, то есть продолжающаяся поставка военных товаров в Афганистан и через Афганистан, в Афганистан через территорию России и из Афганистана, он на время вот этого вот прекращения военных контактов с Россией Пентагоном тоже должен быть прекращен. Это, кстати, будет вполне адекватный ответ и в рамках тех самых мер, которые были приняты самими американцами.
Я уже неоднократно говорил и готов с удовольствием еще раз повторить русскую пословицу, что лучше с умным потерять, чем с дураком найти. Вот это одна из позиций, которая подтверждает то, что в случае конфликта, система Ниппель начинает срабатывать, так сказать, в случае Путина, как раз всегда из нашего кармана. Как референдум в Крыму проводить, так это из нашего кармана. Как финансировать операцию, из нашего кармана. Оказывать помощь Крыму, из нашего кармана. Когда, значит, абсолютно дешевые, но полезные консультации проводить в НАТО, это американцы отменяют. Они, потому что выгодны эти консультации обоим сторонам, и здесь как раз была взаимная выгода. Они стоят очень мало, содержание всего одного представителя, это недорого.
Да, это вообще
Когда речь идет о транспортировке грузов из Соединенных Штатов в Афганистан, так мы могли бы получать большие деньги за это, если бы мы на коммерческой основе выполняли эту работу. Потому что провоз грузов, тем более военных, да по нашей территории, да с использованием нашего воздушного пространства, да с использованием нашей базы, это большие деньги. Значит, вот это не происходит. Да. Равно как и получается, что это из нашего кармана упущены выгоды. Когда наркотики Соединенные Штаты тащат из Афганистана, прикрываясь военной неприкосновенностью своих самолетов, это тоже происходит из нашего кармана. Нам потом этих наркоманов ловить, лечить, так сказать, мучиться и так далее и тому подобное. Вот у меня претензии не к американцам. Угу. Они экономят свои деньги. Они с точки зрения их избирателя поступают правильно. А Путин, с точки зрения меня как избирателя, поступает неправильно. Значит, все деяния, которые ты совершенно справедливо перечислил, возможные, так сказать, в области военного сотрудничества, опять получается из моего кармана. А я жадный. Я не хочу, чтобы за мой счет наживались американцы и их президенты, и их военные, и осуществляли свои геополитические задачи. Хочешь отвезти материалы, найми российский торговый флот, перевези в Афганистан, переправь через Пакистан, как положено. Или по воздушному пространству заплати нашим Антеям, нашим МРИям, нашим каким-то другим самолетам. За приличные деньги перевези через Ульяновск или через что угодно. Но чтобы грузы были досмотрены, чтобы, так сказать, транспортировка, если это не военные грузы, действительно. Почему нет, так сказать? Они выполняют функцию, борются с талибами, так сказать. Талибы не самые ласковые люди в этом мире. Ничего страшного, можно было бы, но при этом мы получили бы хорошие деньги. А так они, получается, сэкономили. Вот эта ситуация, она все время меня как бы приводит к мысли, что бы ни сделал Путин, это получается в убыток. Вот он делает вроде бы благое дело, борется за воссоединение с Крымом. А выясняется, что этот убыток, который может нам, еще раз повторяю, самое главное, в дальнейшем икнуться, как дискредитация идеи. И меня это беспокоит на ближайшие 50 лет. Это даже забота о детях и внуках. Потому что если мы сейчас дискредитируем идею объединения страны с Крымом, то выясняется, что в течение 50 лет каждый раз нам будет носом в этот Крым тыкать. Не потому что идея плохая, но что Путин козел. И от этого деваться никуда невозможно. Вся предыдущая практика его деятельности приводила к провалам, поражению и всегда и за наш счет. И боюсь, что это будет происходить и дальше. А так, в целом, что ж, так сказать. Конечно, американцы отслеживают свои интересы, а Путин их упускает. Ясно, что они его держат за гениталии, ясно, что так они им командуют. И вот печальный результат, о котором ты сейчас говорил, об этом военном сотрудничестве.
Ну, я хочу сказать, еще раз вернее повторить, что у Путина неожиданно, совершенно нечаянно, и, так сказать, как говорится, кости ему выпали таким образом, что у него появился исторический шанс. У него появился исторический шанс реабилитировать себя перед Россией. Это не пустой звук. И исторический шанс хотя бы потому, что действительно воссоединение русских территорий, которые оказались разорванными между различными вот этими псевдореспубликами в силу изжившей себя идеологемы начала 20-х годов прошлого века, когда образовывался Союз СССР, и когда, так сказать, территории исторической России раздавались разным псевдореспубликам для того, чтобы воссоздать некое такое всемирное государство трудящихся воплоти, которое должно было бы вот существовать как бы как пример всему остальному миру. У него сейчас есть этот исторический шанс, потому что геополитическая ситуация позволяет ему это осуществить, начав эту программу с Крыма и продолжив, если она окажется удачной, через регионы Новороссии. Это вполне резонно. Что касается вот этого вот околоска с военным сотрудничеством, то мне кажется, что это очень удобный шанс как раз для российского руководства, во-первых, проявить, так сказать, адекватность мер по отношению к Соединенным Штатам, а во-вторых, дать им и почувствовать эти меры, потому что то, что они предприняли по отношению к России, это вещи, конечно, демонстративные, там прекращение каких-то переговоров, там учений, визитов и конференций, это все воздух, да? А вот когда вместо, так сказать, короткого маршрута через российскую территорию начинаешь таскать грузы кораблями через Персидский залив, а дальше там их доставлять вертолетами в Афганистан или еще что-нибудь, это более существенно. Это реально, это как раз дает почувствовать, так сказать, взаимность и взаимозависимость. Поэтому, конечно, с российской точки зрения было бы глупо упускать такой шанс. А вот способно ли российское руководство на умные действия, или оно, так сказать, будет по-прежнему вести себя глупо, это мы сейчас в ближайшем будущем увидим.
шансы восстановить государственность Советского Союза на протяжении длительного времени было много. Они не были такой степени очевидности, как с Крымом, где проживает русское население. Была революция в Кыргызстане, причем неоднократная. Когда достаточно было, так сказать, минимальных, так сказать, каких-то политических, дипломатических, военных и экономических связей для того, чтобы Кыргызстан вернуть в границы Советского Союза. И, а там много русских проживает. Это не так все просто. Таджикистан оказывался неоднократно за последние 14 лет в бедственном положении. Просто нищая республика, там все плохо. И они, в общем-то, жмутся, они готовы. Но их Россия не принимает в лице Кремля. Армения находится точно в таком же положении, так сказать, тоже готова, в общем-то, присоединяться и ведет все время какие-то жалостные переговоры на эту тему, но ее не принимают. Шансов много. Статистика действий Путина показывает, что он находится под полным контролем американцев, так сказать, и действует всегда в их интересах. Я не вижу причин, от чего бы, так сказать, он вдруг сейчас с Крымом повел бы себя иначе. Дискредитировать идею – ожидаемая вещь. То, что это закончится хорошо для нас, ну, к сожалению, я в этом плане реалист, я не верю. Мне бы очень хотелось, чтобы Советский Союз в границах 90-го года воссоединился целиком, так сказать, и жил бы, потому что это выгодно, это удобно. Этим занимается Европа, этим занимаются многие латиноамериканские республики, производя какие-то объединительные действия, так сказать, вводят единую валюту и прочее. У нас идиоты, которые растащили страну, ввели собственные валюты, собственные парламенты, чтобы кататься самому на отдельном вертолете без контроля из Москвы. Вот они растащили феодалы страну. Это неправильно, это не мировая тенденция. Мировая тенденция к объединению. Я сторонник мировой тенденции. И уж в рамках Советского Союза уж совершенно точно мы могли объединиться. Но власть, которая засела в Кремле, даже когда, как ты говоришь, выдаются шансы вот произвести что-то подобное, они дискредитируют это и в глазах мирового сообщества, и в глазах, собственно, граждан, и в глазах присоединенных территорий. И тьфу-тьфу-тьфу, да, я готов плевать во все стороны, так сказать, чтобы только так и кто-то там на курок не нажал в Крыму. Так, чтобы не произошло каких-то боестолкновений. Иначе идея вообще будет дискредитирована не на 50, а на 100 лет. Вот у меня такие опасения.
Нет, у меня такие же опасения существуют. Я просто хотел отметить, что в данных условиях этот шанс появился. Он не очень просто создается, но он появился. Вот, благодаря тому, что, так сказать, на Украине произошли вот такие вот, ну, явно незаконные действия. Во-первых. Во-вторых, то, что она фактически до 25 мая уж всяко находится вне всякого легитимного поля. Я уж не говорю о том, что и после 25 мая легитимность ее будет достаточно сомнительна, потому что все те соображения, которые мы высказывали относительно честности выборов, которые могли бы быть, то есть честности референдума или сомнения в них, которые могут быть привнесены в Крыму, уж к Украине-то они относятся всякой, в любом случае. Потому что то, что делает сейчас партия «Батьковщина», это, по сути дела, заменяет не только весь исполнительный аппарат, где она только это может, но и переформатирует избирательные комиссии, составляя их из своих сторонников. Таким образом, как бы результат, как подсчитают голоса, он становится на Украине гораздо более болезненно, чем это могло бы быть в Крыму или в какой-то другой точке. Хочу заметить, что в Крым за это время, уже за 10 дней, точно не импортировать систему газ-выбора ни в каком виде. Вот, так что это будет так или иначе бумажные бюллетени. Очевидно, что подсчет будет осуществляться по ним. И, кстати, проверка тоже такого же рода, так сказать, она возможна. Будет она осуществляться, так или иначе, формирование комиссии под контролем крымского парламента, а этот крымский парламент состоит из представителей тех партий, которые легитимно, опять же, находятся у власти в Крыму. То есть, короче говоря, с какой стороны ни кинь, на Украине, к Украине гораздо больше вопросов. Я уж не говорю про тот малый, вернее, не малый, а большой сюжет, это то, по какой конституции на Украине собираются проводить выборы. Вообще-то, там надо проводить по уму либо учредительное собрание, да, либо, значит, референдум о возврате Конституции 2004 года, либо какая-то процедура, которая предусмотрена Конституцией 2009 года. Не вот решение оставшихся депутатов Рады с набором карточек, которые они имеют при себе, о том, что мы решили тут одну Конституцию отменить, а вторую, так сказать, поставить. Оно заведомо нелегитимно, это все юристы международники понимают. Вот. А то, которое должно следовать для того, чтобы ту власть, которая вновь образовалась на Украине, считали легитимной. Ее считают легитимной Европейский Союз, Соединенные Штаты, потому что им это выгодно, и это очевидно совершенно. Потому что они должны, так сказать, плясать под их диктовку и, соответственно, делать все то, что они прикажут. Но это не значит, что она обладает большим весом в этом смысле, и что решение ее надо каким-то образом принимать, учитывать или вообще брать в расчет. Вот. Что же касается вот, военного сотрудничества, с которого мы начали тему, то это просто, так сказать, подсказка, если угодно, Кремлю и российским властям, как адекватно на это отреагировать. Ну, а воспользоваться им нет этой подсказкой. И, как говорится, дать адекватный ответ. Ну, что же, вот в их руках информация есть, теперь дело за делом.